Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Духи времени». Меня зовут Сергей, я автор данного проекта. Здесь мы вспоминаем историю 20 века. И тема нашего сегодняшнего разговора – политика военного коммунизма. Но прежде чем начать, я хотел бы попросить вас подписаться на телеграм-канал «О духе времени». Там еще больше материалов, связанных с 20 веком. Ссылка находится в описании данного подкаста. В мае 1918 года на территории России началась полномасштабная гражданская война. В условиях наступления белых армий большевики начали проводить внутреннюю политику, которая именовалась военный коммунизм. Целью этой политики стал резкий переход от капиталистической экономики к социалистической. Политика военного коммунизма также стала одним из инструментов превращения Советской России в единый военный лагерь для победы в гражданской войне. Важной чертой военного коммунизма стало стремление лидеров партии большевиков передать под государственный контроль все промышленные производства в стране. 28 июня 1918 году был издан декрет Совета народных комиссаров о национализации всей крупной и средней промышленности. Согласно декрету, передаче в руки государства подлежало около 2000 акционерных предприятий. Все сотрудники национализированных заводов и фабрик объявлялись состоящими на службе у советской власти. К концу 1918-го было национализировано 35% всех крупных промышленных предприятий в стране, а окончательная национализация завершилась весной 1919 года. Управление всей промышленностью осуществлялось под руководством Высшего совета народного хозяйства. На местах создавались местные советы народного хозяйства, одновременно с этим процессом создавались главки и центры, главные и центральные правления. Впоследствии централизация управления промышленности усилилась. Многие из этих предприятий, которые национализировали, использовались прежде всего для нужд армии. В промышленности происходила милитаризация. Рабочие, трудившиеся для фронта, получали большие пайки. Кроме того, национализация проводила к росту численности советского государственного аппарата, поскольку государство, став собственником основных средств производства, должно было обеспечивать управление сотнями фабрик и заводов. Нужно понимать, что в условиях войны и без того хлипкое положение советской власти, да и вообще советского государства, стало еще более хлипким. Возникла реальная нехватка сырья и топлива. Это приводило к перебоям в работе предприятий. Производительность труда рабочих в годы военного коммунизма значительно сократилась. В связи с уравнительной заработной платой, введенной большевиками, исчезли материальные стимулы к труду. На многих предприятиях прогулы трудящихся составляли до 50% рабочего времени. Значительное количество рабочих решили вернуться в деревню, где жизнь была более сытой. Также частыми стали забастовки рабочих. Их причинами становились голод, агитация эсеров и меньшевиков и недовольство рабочих политикой большевиков в деревне. Забастовки нередко подавлялись властями с использованием вооруженных сил, а их активные участники арестовывались. Все это привело к ужесточению наказания для рабочих за прогулы и низкую производительность труда. Но было это лишь в конце 1919 года. После проведения национализации крупной промышленности и начала политики военного коммунизма, руководство РКПБ стало на практике реализовывать коммунистические идеи, заложенные основателями марксизма Марксом, Энгельсом и, конечно же, самим Лениным. Большевики стремились перейти от капитализма к построению плановой экономики, которая должна была стать основой будущего коммунистического общества. По замыслу идеологов партии большевиков, плановая экономика должна была способствовать более эффективному и справедливому распределению ограниченных ресурсов, чем это происходило в рамках рынка. В связи с построением новой экономической системы, важной задачей партии большевиков стала разработка экономических планов, которые бы регулировали и направляли хозяйственную деятельность. Одним из таких мероприятий явилось создание в 1920 году план по электрификации России. Он был разработан Государственной комиссией по электрификации России во главе с ученым-энергетиком Глебом Максимилиановичем Крижановским и одобрен Владимиром Ильичем Лениным. План предусматривал проведение всеобщей электрификации народного хозяйства, то есть широкое внедрение электрической энергии в развитие отрасли хозяйства. По плану за 10-15 лет необходимо было построить 30 новых электростанций для снабжения электричеством промышленных предприятий и крупных жилых домов в городах. Очевидно, что этот план заложил основы индустриализации в Советской России. В области сельского хозяйства экономическое положение также было довольно тяжелым. Остро стояла проблема с получением продовольствия от деревень. Крестьяне, получившие землю по декрету о земле, в условиях военного времени не спешили делиться хлебными излишками с городами. Это создавало угрозу голода в городах. Кроме того, в связи с оккупацией немцами территории Украины, из которой в основном и приходило зерно в европейскую часть России, а также с нарушением поставок продовольствия из Сибири из-за начавшейся гражданской войны, большевистское руководство решило усилить принудительное изъятие излишков зерна у крестьян. В государстве была введена продовольственная диктатура. Для ее проведения создавались продовольственные отряды, которые состояли преимущественно из рабочих и партийных активистов. Эти отряды направлялись в деревню для изъятия зерна. 11 июня 1918 году был принят декрет о создании в деревне комитетов бедноты. В них входили в основном бедняки. Этот комитет должен был оказывать поддержку продовольственным отрядам и заниматься борьбой с кулаками, многие из которых сопротивлялись политике большевиков. Создание комбедов, это комитет бедноты, привело к усилению противостояния между средняками и бедняками и спровоцировало множество крестьянских восстаний. В связи с увеличением недовольства крестьян, большевистской политикой и опасностью со стороны белой армии, большевики были вынуждены объединить комбеды с сельскими советами и перейти к новому способу изъятия зерна в деревне. Комитеты бедноты были ликвидированы в конце 1918 года, а 11 января 1919 году был издан декрет Совета народных комиссаров о введении продовольственной разверстки. Крестьяне должны были отдавать государству излишки зерна по фиксированным ценам, которые могли быть в 40 раз ниже рыночных. Кроме того, росла инфляция, которая снижала покупательную способность крестьян, а на рынках невозможно было купить промышленные товары, необходимые для крестьянских хозяйств, в силу их дефицита. Фактически государство изымало зерно в деревне за бесценок, предлагая взамен лишь стремительно падающие в цене бумажные деньги. Но стоит отметить, что по сути это был единственный способ выживания советского государства. И у этого государства не было других вариантов. Пример того, когда государство не вмешивалось подобным образом в экономику, мы с вами видели в 90-е, когда определенная часть населения жила зажиточно и увеличила свои капиталы, а большая часть населения кое-как сводила концы с концами. Подобная политика отталкивала крестьянство от советской власти и провоцировала его на восстание. Отчасти большевикам удалось за счет продразверстки побороть голод в городах и организовать снабжение для Красной армии. Но в сельском хозяйстве в результате их действий положение значительно ухудшилось. Крестьяне стали сокращать число посевных площадей и количество произведенного зерна, поскольку после проведения реквизиций в ходе продразверстки крестьянам оставалось такое количество зерна, которое хватало лишь на посев и на пропитание собственной семьи. Также стоит понимать, что люди – существа ушлые. Крестьяне провозили продовольствие из деревни в город для последующей продажи по рыночным ценам, а также поездках горожан в деревню для обмена вещей на продукты питания. Для борьбы с этим явлением устанавливались нормы ввоза хлеба в столичные города, а на дорогах и железнодорожных станциях устанавливались заградительные отряды, нередко и сотрудников ЧК, которые изымали излишки. Но, несмотря на все меры, покончить с этим явлением большевикам так и не удалось. В годы военного коммунизма произошло обесценивание денег и рост натуральной платы за труд. На многих предприятиях зарплата выплачивалась продуктами. За 1919 год курс рубля упал в 3136 раз, а единая денежная система развалилась. Однако полностью отказаться от денег было невозможно. Поэтому население пользовалось царскими денежными знаками, деньгами временного правительства и многочисленными местными валютами. В 1920 году была фактически ликвидирована банковская система, поскольку был закрыт Народный банк. Он был создан большевиками в 1918 году на базе Государственного банка и являлся единственным учреждением, регулировавшим финансовую политику в стране. Это еще более подорвало финансовую систему. Натурализация оплаты труда привела к отмене платы за жилье, коммунальные услуги и транспорт. А также бесплатными стали услуги почтовой связи и телеграфа. В это же время получила свое распространение и карточная система распределения продуктов и товаров, носившая ярко выраженный классовый характер. Рабочие получали максимальный продовольственный паек. Для прочих социальных групп он был значительно ниже и зависел от социального положения. Представители бывших эксплуататорских классов не получали ничего. Были закрыты частные магазины, рестораны, кафе. Частная собственность на жилые помещения была отменена, что привело к переселению многих рабочих в жилища, принадлежавшие дворянам, представителям буржуазии, духовенства, интеллигенции. В социальной политике большевики опирались на принцип «кто не работает, тот не ест». В 1918 году была введена трудовая повинность для представителей бывших эксплуататорских классов. Представители буржуазии и бывшие дворяне направлялись на общественные работы. В январе 1920 году была введена всеобщая трудовая повинность. Это законодательно закрепленная обязанность граждан выполнять общественно полезные работы. Согласно изданному декрету, к различным социальным работам, таким как уборка улиц, вывоз мусора, заготовки дров, разгрузки вагонов и так далее, должны были привлекаться жители городов, прежде всего из бывших привилегированных сословий. Именно этот труд и позволял им получать минимальные продовольственные пайки. Принудительный труд стал частью социальной политики большевиков. Для проведения разного рода работ им создавались трудовые армии. Это подразделения занимались прокладкой дорог, заготовками продовольствия, добычей и вывозом нефти и иного топлива, погрузочно-разгрузочными работами, а также другими видами хозяйственной деятельности. Трудовые армии были созданы в 1920 году в связи с необходимостью содействовать населению в восстановлении экономики, сильно пострадавшей в результате боевых действий и экономического кризиса после проведения политики военного коммунизма. Однако трудовые армии прожили недолго, и после перехода большевиков к новой экономической политике в 1921 году трудовые армии были ликвидированы. После принятия первой конституции РСФСР в июле 1918 году и восстания левых эсеров, партия большевиков стала главенствующей политической силой в России. Партии эсеров и меньшевиков были объявлены антисоветскими, а их представители стали исключаться из советов. Левые эсеры раскололись на несколько политических групп, часть из которых вступила в партию большевиков, а часть ушла в подполье. Представители бывших либеральных партий, кадеты, октябристы, стали активными участниками белого движения. Многие их представители были вынуждены эмигрировать. В Советской России были созданы чрезвычайные органы государственного управления. Главная их цель была отпор войскам белогвардейцев. 30 ноября был организован Совет рабочей и крестьянской обороны во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Совет направлял работу всех советских, хозяйственных, военных и общественных организаций. И в случае необходимости он мог объявлять определенные районы страны на военном положении. В 1920 году на его базе был создан Совет труда и обороны, чрезвычайный высший орган власти в РСФСР и СССР, который занимался вопросами хозяйственного строительства и обороны. Для управления Красной армией в 1918 году был образован Реввоенсовет, который возглавил Лев Давыдович Троцкий. Деятельность любых других партий в Советской России была запрещена. В советах всех уровней большевики добивались полного единовластия. Работа советов приобрела формальный характер, так как они лишь исполняли предписания большевистской партии. Происходило фактическое сращивание партийных и государственных органов. Однако съезды Советов рабочих и солдатских депутатов продолжали созываться. Председателем в ЦИК с 30 марта 1919 года являлся большевик Михаил Иванович Калинин. Однако большинство государственных решений стали приниматься партийными органами, главным из которых стал Центральный комитет партии большевиков. С марта 1918 года именовавшийся РКПБ. В период военного коммунизма происходит значительное усиление цензуры. Многие небольшевистские газеты и журналы были закрыты. Не соблюдалась свобода слова и печати. Независимость потеряли и профсоюзы, которые были поставлены под партийный контроль. В связи с этим рабочим стало тяжелее бороться за свои права. Однако стоит понимать, что такие жесткие меры были связаны с тяжелым положением страны в тот период. И все эти временные ограничения в скором времени уже были отменены. А завершение гражданской войны на европейской части России и кризисное состояние российского общества вследствие проведения политики военного коммунизма повлияли на изменение политического курса РКПБ. Многочисленные крестьянские восстания и усиление внутрипартийной дискуссии привели к отказу большевиков от военного коммунизма и переходу к новой экономической политике. А в НЭПе уже учли все ошибки военного коммунизма, и приходом к нему страна фактически оживает. Крестьяне получили больше стимулов для своего труда и получили возможность продавать итоги своего труда рыночным путем. Но об этом как-нибудь в другой раз. А на этом на сегодня все. Любите и изучайте историю. И помните, лучше было позади. Лучше было позади, нечего ждать.